Еще раз доброе утро, дорогие друзья. Вновь в эфире «Петербург», в студии звукорежиссер Нина Хализева и ведущий Юрий Гатти. Мы начинаем третью часть нашего утреннего информационно-музыкального канала. В начале, как всегда, о наших планах на ближайшие 48 минут. Сразу после первой песни, ее споет легендарный Владимир Трошин, мы узнаем о результатах масштабной реставрации дворцово-усадебного комплекса Юсуповых. В 25 минут девятого с помощью нашего корреспондента Елены Медведевой побываем в военно-медицинском музее на выставке «От Земли до Марса» с остановкой на Луне. В 8:35 ждем у приемника всех истинных любителей и ценителей нашего великого и могучего. В это время начнется передача «Как это по-русски?». Без 15:08 в рубрике «История песни» наш музыкальный редактор Сергей Русинов расскажет о том, как родилась, быть может, самая знаменитая наша космическая песня «14 минут до старта». Но в 8:50 шеф-повар Илья Лазарсон и мой коллега Михаил Спичка на своей радиокухне будут учить вас готовить оригинальную закуску – фаршированные луковые кольца. Вот таковы, если коротко, наши информационные планы в третьей части «Невского утра». И теперь о погоде. По данным Петербургского гидрометцентра, сегодня в наших краях ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер южных направлений умеренный. Столбик термометра днем будет показывать по области от 13 до 18. В Петербурге 16-18, у водоемов до 13 градусов тепла. Атмосферное давление будет понижаться. По востоку Финского залива ветер умеренный, порывистый, волнение вне льда небольшое. В последующие двое суток местами пройдут небольшие дожди. Температура воздуха завтра ночью плюс 1,6, днем от 11 на западе области местами от 8 до 16 градусов тепла. В среду ночью будет от минус 1 до плюс 4, днем 6-11 градусов выше нулевой отметки. Сейчас в нашем городе плюс 7, относительная влажность воздуха 62%, атмосферное давление 769 миллиметров ртутного столба, ветер юго-восточный 3,7 метров в секунду. Сейчас в Петербурге 7 градусов тепла.
Это замечательно. Перед нами небывалые пути. Утверждают космонавты и мечтатели, что на Марсе будут яблони цвести. Утверждают космонавты и мечтатели, что на Марсе будут яблони цвести. Хорошо, когда с тобой, товарищи, всю Вселенную проехать и пройти. Звезды встретятся с землею расцветающей, и на Марсе будут яблони цвести. Я со звездами сдружился дальними. Перед нами небывалые пути. Покидая нашу землю, обещали мы, что на Марсе будут яблони цвести. Покидая нашу землю, обещали мы, что на Марсе будут яблони цвести.
Невское утро.
К новостям северной столицы. В минувшую пятницу специалисты представили результаты масштабной реставрации дворцово-усадебного комплекса Юсуповых. За 9 лет из бюджета Петербурга на эти цели был выделен почти 1 000 000 000 рублей. Но и результаты впечатляют. В этом лично убедился наш корреспондент Вячеслав Чуманов.
Владельцами дворца и усадьбы на Мойке с 1830 года были 5 поколений дворянского рода князей Юсуповых. В историю дворец вошел и как место убийства сибирского крестьянина, духовного наставника семьи императора Николая II Григория Распутина. Во время Великой Отечественной войны большой урон нанесли прямые попадания фашистских бомб и снарядов. Пострадали белоколонный зал, домашний театр, мавританская гостиная. Но возрождение дворца началось уже в 43-м году, когда еще даже не полностью сняли блокаду. После войны продолжились масштабы восстановительной работы. Но комплексно за всю усадьбу взялись уже в наше время. Теперь парадные интерьеры отремонтированы полностью. Прежним великолепием засияла малая белая гостиная, фарфоровые и восточные персидские будуары. В дубовой столовой воссоздали декоративные детали роскошного ренессанса, приглашающие Венецию 16 века. Раньше здесь размещался зимний сад, но из-за повышенной влажности по распоряжению хозяина в 19 веке интерьер изменили. Напоминает директор Дворца культуры работников просвещения, так сейчас официально функционирует Юсуповский дворец, Нина Кукурузова.
Потешившись вот такой модной штучкой, все равно они отказались от этой темы и сделали здесь уже гостиную. Причем это было любимое место для хозяев. Как говорил Феликс, мы никогда не знали, где мы будем в очередной раз обедать, потому что каждый раз накрывалась в отдельной гостиной. На приемах у Юсуповых могло находиться до 2000 человек. На это хватало и хрусталя, и серебра. Действительно, Юсуповские очень востребованы. Это действительно жемчужина. У нас практически нет никаких новоделов. Мы храним то, что находим. Никогда ничего не выбрасываем. Ни осколочек от бутылки, ни билетик. Все, думаем, наверное, когда-нибудь да пригодится.
В последние годы отреставрировали половину молодых, в том числе гостиную княгини Ирины с серебряным альковом. Сейчас здесь установили сохранившийся подлинный мебельный гарнитур из слоновой кости, пояснил реставратор Петр Щедрин.
В серебряном будуаре в свое время там находилась спальня. Стенки покрыты серебром листовым. Несколько было реставраций предыдущих советского периода. Пришлось его местами расчищать, укреплять сохранившиеся первоначально серебряные слои и восполнять утраты новым серебром. Замысел был именно, что серебро влияет хорошо не только на ионизацию, антисептические свойства имеет. И так владелец дворца заботился о своей жене.
Из бюджета Петербурга и в этом году на реставрационные работы усадьбы князей Юсуповых выделено 200 миллионов рублей. Эти средства пойдут на реставрацию фасадов дворца и на переоборудование дворовых флигелей под современные нужды.
Thank you. to stone.
Друзья мои, пока вы учились летать, Learning to Fly, так называется эта песня группы Pink Floyd, к нам сюда, в студию Невского утра, уже прилетели последние, самые свежие данные из Небесной канцелярии. Вот они.
Радио России, Санкт-Петербург. Погода.
Плюс 8 градусов на этот час в нашем городе. Относительная влажность воздуха 61%, атмосферное давление 769 миллиметров ртутного столба, ветер юго-восточный 4,7 метров в секунду. Днем сегодня Петербургский гидрометцентр обещает нам переменную облачность без существенных осадков. Ветер южных направлений умеренный. Столбик термометра днем будет показывать по области от 13 до 18, в Петербурге 16-18, у водоемов до 13 градусов тепла. Атмосферное давление будет понижаться. Сейчас в Петербурге плюс 8 градусов. И это пока все о погоде. Новые сведения будут, как всегда, в конце часа. Ну а мы продолжаем программу утреннего петербургского радиоканала.
Невское утро.
Медицинские карты Юрия Гагарина, оборудование и костюмы, которые были опробованы в ходе научных изоляционных экспериментов «Марс-500» и «Сириус», личные вещи их участников и другие уникальные экспонаты можно увидеть в Военно-медицинском музее. Там открылась выставка «От Земли до Марса» с остановкой на Луне. Елена Медведева расскажет подробнее.
Экспозиция организована совместно с Институтом медико-биологических проблем РАН. В учреждении накоплен большой опыт проведения исследований, моделирующих воздействие на человека факторов космического полета. Среди проектов института – серия экспериментов, имитирующих пилотируемые полеты к Луне и Марсу. Поэтому выставка разделена на несколько площадок – лунную, марсианскую и земную. Можно увидеть личные вещи участников экспериментов, а также уникальное оборудование, которое показывается широкой публике впервые, рассказывает куратор выставки Маргарита Стрельчинина.
Мы показываем интересный предмет. Эта установка называется NeuroLab. Она исследует колебания организма, сердцебиение, пульс, электрокожное сопротивление на кончиках пальцев в момент, когда космонавт-испытатель выполняет сложные операции. Также в разделе «Лунная поверхность» представлено медицинское оборудование, которое было опробовано в ходе научных экспериментов. Эти эксперименты направлены на изучение воздействия радиации, профилактики воздействия невесомости и другие показатели, которые влияют на здоровье и работоспособность экипажа во время космической миссии. И эти исследования важны не только для развития космической медицины, но и для развития здравоохранения в России в целом. Также на выставке представлен вакуумный костюм «Чибис». Это разработка еще 70-х годов прошлого века. Сейчас она остается абсолютно актуальной, она почти не претерпела каких-то кардинальных изменений. Это специальные такие гофрированные штаны, которыми пользуются космонавты за 4 дня до того, как корабль приземлится на Землю. Известно, что во время невесомости космонавт не задействует мышцы, атрофируется мышечная система, и космонавт за 4 дня до того, как спустится, он производит тренировку сердечно-сосудистой системы. Как работает этот костюм? Это такие гофрированные штаны. Создается пониженное давление, и кровь от верхней части туловища, от головного мозга, приливает к ногам. И, соответственно, происходит циркуляция крови в организме, и космонавт имеет возможность тренировать свою систему. Это нужно для того, чтобы он себя чувствовал комфортно, когда приземлится на Землю и будет привыкать к земным условиям гравитации.
Выставочный проект рассказывает о проблемах, с которыми может столкнуться экипаж при полете на другие планеты. Это сверхдлительность, задержка связи с Землей, ограниченность продуктов питания и воды. Одним из центральных экспонатов стала оранжерейная установка «Лада». Она позволяет выращивать продукты в условиях невесомости и уже прошла успешные испытания по выращиванию космического огорода на МКС. Можно познакомиться с фотоработами сотрудника Института медико-биологических проблем Олега Волошина, отобразившими работу специалистов в области космической медицины. В одной из витрин уникальные экспонаты. Медицинская карта Юрия Гагарина, зафиксировавшая его жизненные показатели перед полетом, и фотоальбом с автографом космонавта. Интерактивная часть познакомит посетителей с критериями отбора участников наземных экспериментов и расскажет о личностных качествах, необходимых при комплектации экипажа. Каждый сможет выполнить тесты на наблюдательность, логику и внимание. Организована и фотозона со скафандром.
Добавлю, выставка проходит в рамках тематической недели музея «Человечество и космос». Подготовлены экскурсии, игры для детей, онлайн-мастер-класс «Космическая Одиссея», где можно научиться своими руками сделать модель планетария. Запланирован также просмотр фильма о современных космических разработках и новейших достижениях в освоении Вселенной и мультфильмов о космосе.
Поле выйдешь, песню поешь, очень негромкую. Звезды ночами падают в рожь, утром дрожат же воронками. Чистое поле, небо и рожь, и кажется, нету края дороге, которой ты идешь, которую не выбирают. Сколько звезд упало, небом петь.
словно наследство, она твоя. Тебе ее в детстве дали, какие бы ты ни заехал в края, забудешь ее едва ли. Этой дороге нельзя изменить, как соль и воде и хлебу. Она тебя будет вечно манить звездною песню.
Геннадий Белов со звездной песней «Небо». А на часах в студии между тем уже практически 8:35. Самое время пригласить к приемникам всех настоящих любителей и ревнителей чистоты родного русского языка. Добро пожаловать, друзья! В студии программы «Как это по-русски» вас встречают ее ведущая журналистка Елена Майзель и ее эксперты, доктора филологических наук, профессора Михаил Дымарский и Валерий Ефремов. Сейчас они попытаются ответить на несколько ваших вопросов.
Как это по-русски?
Как это по-русски?
Начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или в письмах.
Здравствуйте, дорогие друзья. Наш слушатель Борис Петрович интересуется, являются ли синонимами, вот такой довольно неожиданный вопрос, являются ли синонимами слова «сумасшедший» и «душевнобольной». Мы даже попытались выяснить у Бориса Петровича, почему он обращается к нам со столь неожиданным вопросом, но он сказал, что вопрос важный, а в чем его важность, для него, к сожалению, не раскрыл. Так или иначе, во-первых, нужно сказать, что эти слова «сумасшедший» и «душевнобольной» не являются научными терминами. Возможно, в психиатрии существует какая-то градация степени заболевания, но эти слова такой градации не отражают. На первый взгляд, может показаться, что сумасшедшим называют человека, который совсем сошел с ума и с которым совсем нельзя иметь дело, а душевнобольным можно назвать человека, у которого есть какие-то психические расстройства, но, тем не менее, дело с ним иметь можно.
Однако... Ну, не совсем так, а как же? И в песнях, и в стихах сумасшедшая там, ну, кто-то, чертовщинка в ней, сумасшедшая девчонка. Это же не значит, что совсем уже...
Это переносное употребление. Если бы нас спросили, являются ли синонимы слова «сумасшедший» и, там, я не знаю, «дерзкий» в словосочетаниях «сумасшедшая девчонка» и «дерзкая девчонка» или «сумасшедший» и «отчаянный», мы бы говорили совершенно о другом. Это переносное употребление прилагательного «сумасшедший». А когда мы сопоставляем его с прилагательным «душевнобольной», ну или, соответственно, с существительным, прилагательное переходит в существительное, то, конечно, нас интересует уже не переносное употребление и непереносное значение.
Ну, значит, уже в этом одна из разниц, что все-таки сумасшедшее более широко употребимое, больше вариантов.
Да, совершенно справедливо.
Потому что душевно больной девчонкой точно не назовешь.
Это верно.
Ну, если речь идет о здоровом человеке.
Это совершенно справедливо. Я продолжу то, что я начал говорить. А начал я говорить, что на первый взгляд может показаться, что вот есть разница в степени. Между тем, словари русского языка толкуют эти слова друг через друга. Ну, например, в семантическом словаре под редакцией Натальи Юльевны Шведовой читаем «сумасшедший» то же, что «душевно больной». Дальт толкует слово «сумасшедший» через слова «безумный», «не в своем уме», «помешанный», «рехнувшийся». И понятно, что все эти слова можно рассматривать как синонимы. Может быть, не полные, частичные, но все-таки близкие по значению к слову «душевно больной». Общий ответ сводится все-таки к тому, что эти слова являются синонимами, но с той оговоркой, что синонимия здесь не абсолютная. Полных, абсолютных синонимов в языке практически никогда не бывает. Даже такие синонимы, как морда и лицо, все-таки различаются между собой, хотя, безусловно, обозначают одно и то же.
А как это по-русски?
Да, еще звонок в эфире. Пожалуйста, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Представьтесь.
Меня зовут Леонид Аркадьевич. Надеюсь очень на вашу помощь. Я не понимаю одного слова, но мне никто не может помочь. И интернета у меня тоже нет. Вот я по нашему ленинградскому радио услышал фразу. У него иссяк запал. Вот я не знаю, что такое иссяк и почему он западает. Меня это настораживает, может, у меня тоже он запал.
Леонид Аркадьевич, это форма прошедшего времени глагола «иссякнуть», то есть «кончиться», «истощиться». Можно сказать, что в источнике иссякла вода. Можно сказать даже о водопроводном кране. Если вдруг отключили воду, и вы открываете кран, а из крана идет только воздух, вы можете сказать, выражаясь высоким стилем, что в кране иссякла вода. Это хорошее старинное русское слово. Что касается запала, то подразумевается, конечно, переносное значение этого слова. В прямом значении слово «запал» — это приспособление для того, чтобы запалить порох. Это было еще в пороховых ружьях и пушках. А в переносном значении запал – это внутренняя энергия, которая есть в человеке, такая дерзость, такая вот сумасшедшинка, может быть, даже вспоминая ответ на предыдущий вопрос, который подсказывала Елена Николаевна. И, значит, если о человеке говорится, что у него иссяк запал, значит, ему уже не хочется вмешиваться в какое-то дело, не хочется начинать какое-то новое дело. Он уже сидит спокойно на месте и никуда не трогается.
Иссяк ли он у вас, этот запал?
Да,
это вы должны...
Иссяк ли силы, да. Вот, конечно.
Как это по-русски?
Да, еще звонок в эфире, пожалуйста. Слушаем вас.
Добрый день, меня зовут Виктор Моисеевич. Меня интересует такой вопрос. Слово «буян» как хулиган и слово «буян» как склад. И сейчас предлагается как название парка на берегу Малой Невы. Почему так происходит, мне непонятно.
А остров Буян еще был?
Я думаю...
Пушкинские сказки, да.
Да, я думаю, что все это взаимосвязано, потому что, вообще говоря, корень здесь один и тот же, а именно тот же корень, что в прилагательном «буйный». И связано это с ветром, вообще со стихией. Именно стихия может быть буйной. И, соответственно, если это название острова или название какого-то мыса или какого-то высокого крутого берега, который вдается еще не мыс, но почти мыс, который вдается в какое-то водное пространство, то, в общем, смысл названия в том, что там можно подвергнуться разгулу стихии. Там буйствует стихия. В переносном значении это может быть применено к человеку, и тогда буян приобретает значение слова хулиган. В общем-то, вот и вся история. То, что сейчас, говоря о парке, который будет разбит на месте вот этих складов, то это будет просто сохранением исторического названия. А историческое название, повторяю, восходит примерно к той же идее, что и название острова Буян в той же самой сказке Пушкина о царе Салтане.
Как это по-русски-то?
Давайте к письмам еще обратимся.
Вот письмо, которое прислала нам Наталья Юрьевна Бахарева. У нее много вопросов. На все вопросы сразу мы ответить, конечно, не сумеем. Но вот первый вопрос такой. Имеется сокращение ФГУП ПО «Светлячок», то есть Федеральное государственное унитарное предприятие, производственное объединение «Светлячок». Если используется именно это сокращение, спрашивает Наталья Юрьевна, какой следует использовать предлог? На ВГУП ПО «Светлячок» или ВО ВГУП ПО «Светлячок» или В ВГУП ПО «Светлячок»? Наталья Юрьевна добавляет, по моему мнению, перед сокращением должен быть написан предлог «на», так как главное слово в сокращении «Федеральное государственное унитарное предприятие» – это слово «предприятие». Мы не можем сказать «в предприятии» или «во предприятии». Мы можем сказать только «на предприятии». Следовательно, «на ВГУП ПО «Светлячок». Я полностью согласен с Натальей Юрьевной и с ее комментарием, поэтому ответ исчерпывается тем, что она же сама и предположила.
Как это по-русски-то?
Невское утро.
Это утренний петербургский информационно-музыкальный канал. Вновь с вами его ведущий Юрий Гатти. 8:43 в Петербурге. Подошло время рассказать вам об истории, быть может, самой знаменитой нашей космической песни. Я уступаю место у микрофона нашему музыкальному редактору Сергею Русинову.
История песни.
«14 минут до старта» – песня композитора Оскара Фельдсмана на стихи Владимира Войновича. Как сочинялась эта песня, рассказал сам Войнович в книге «Замысел». В сентябре 1960 года он устроился на работу на Всесоюзное радио. В этот период и была написана песня. Осенью 1960 года срочно потребовалась песня о космонавтике. Позже выяснилось, что задание о песне было спущено с самого верха от советского правительства. Именно тогда планировалось первый запуск человека в космос, который по техническим причинам был затем перенесен на апрель 1961 года. И тогда Владимир Войнович, набравшись храбрости, предложил в качестве поэта себя. На другое утро он показал свои стихи. Редактор Наталья Сухаревич прочитала их и тут же позвонила композитору Оскару Фельдсману. Начала диктовать текст для новой песни. Музыка была готова уже через несколько часов. Начались поиски исполнителя и нашли Владимира Трошина. Он и стал исполнителем. Песню записали и пустили в эфир. Но грандиозный успех был впереди. 12 апреля 1961 года в космос был запущен Юрий Гагарин. И успех песни про караваны ракет взлетел на не меньшую высоту. Песню стали записывать на пластинке, разучивать в музыкальных театрах по всей стране. Стали и редактировать текст песни в целях дальнейшего улучшения. В результате изначально планета голубая превратилась путем редактирования в планету дорогую. Как рассказывал сам Войнович, редакторы удивляли его не своей политической бдительностью, а способностью находить в тексте и убирать из него как раз те слова, которые делают его выразительным. Так Войнович отказался менять эпитет «пыльные тропинки», и не только. В августе 1962 года, когда освоение космоса продолжалось, и космонавты Николаев и Попович прямо в полете спели эту песню дуэтом, музыкальное творение получило новый толчок славы. На встрече космонавтов с советским правительством первый секретарь ЦК ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев прочитал уже с другим ударением одну из строк песни. Космонавт Попович тоже решился вмешаться в литературный текст. «Вот у вас там поется «Закурим перед стартом», — сказал он, — «а мы, космонавты, не курим». Космонавты тогда причислялись к лику святых. Их критиковать было нельзя. Песню исправили и вместо «Давайте-ка, ребята, закурим» стали петь «Споемте перед стартом». Слава этой песни о покорении космоса переросла другие. Песня стала жить своей жизнью, независимо от авторов. Я предлагаю послушать эту песню в одном из первоначальных вариантов.
Заправлены в планшеты космические карты, и штурман уточняет последний раз маршрут. Давайте-ка, ребята, закурим перед стартом, у нас еще в запасе 14 минут. Я верю, друзья, караваны ракет помчат нас вперед от звезды до звезды. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. Наверное, нам, ребята, припомнится когда-то, как мы к далеким звездам прокладывали путь. Как первыми сумели достичь заветной цели и на родную землю со стороны взглянуть. Я верю, друзья, караваны ракет помчат нас вперед от звезды до звезды. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. Давно нас ожидают далекие планеты, холодные планеты, безмолвные поля. Но ни одна планета не ждет нас так, как эта планета дорогая по имени Земля. Я верю, друзья, караваны ракет помчат нас вперед от звезды до звезды. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. Друзья, караваны ракет помчат нас вперед от звезды до звезды. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы.
Вот такая песня. Что называется, «Однажды и на все времена». Ну что ж, спасибо Сергею Русинову за его рассказ. А теперь я приглашаю вас, друзья, на нашу радиокухню, где вас уже ждут мой коллега Михаил Спичко и самый главный петербургский шеф-повар Илья Лазарсон. Милости просим всех любителей кулинарных изысков.
«Скажите, шеф». Программа о жареном, а также вареном, тушеном, печеном, маринованном, соленом, копченом, припущенном, глазурованном, фаршированном, штукованном.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Это программа «Скажите, шеф!» – программа для тех, кто любит есть сам и кормить едой других. И не прочь стать шеф-поваром, пусть даже на собственной кухне. У микрофона Михаил Спичко. Я приветствую в студии самого настоящего шеф-повара, президента клуба шеф-поваров Санкт-Петербурга Илью Лазерсона. Здравствуйте, шеф.
Здравствуйте.
Я знаю, что вы сегодня хотите нам предложить один очень забавный рецепт, который вы называете фаршированные луковые кольца.
Да, луковые кольца принято есть как луковые кольца. Стандартная закуска, когда луковые кольца панируют там в чем-то и погружают в жидкое или тесто кляр, либо в панировочные сухари, и затем жарят во фритюре. Это такая закуска, собственно, известная, популярная. Но можно усложнить задачу и сделать эти луковые кольца фаршированными. И уже в этом блюде будет фигурировать мясо. Это уже будет более такая полноценная закуска. Так вот, если луковицу нарезать кружками...
Это должна быть большая, наверное,
да,
луковица.
Хорошо бы, если бы она была большая, эта луковица, нарезать ее кружками, широкими кружками, а потом разобрать на кольца. Соответственно, кольца уже будут не широкими, а высокими. Ну, эта высота может быть сантиметра два. Очевидно, что диаметр этих колец будет разный, поскольку луковый кружок разбирается на кольца, и каждое последующее уже в диаметре меньше предыдущего. Но здесь можно дойти до разумного предела и очень маленькие кольца уже просто не использовать, а использовать их для какого-то другого блюда. Луку всегда найдется применение на кухне. Так вот, когда серия таких колец уже находится перед вами на доске или на столе, нужно взять фарш. Ну, можно купить готовый, либо приготовить самостоятельно фарш с мясорубкой. Добавить в него в этот фарш все то, что вы любите. Например, все, что вы любите в котлетах, в биточках, в чем-то еще. Это может быть чеснок, это может быть черный перец, это может быть какие-то ваши любимые травки, это может быть порошок сухого лука, кстати, сухого чеснока, кусочек масла сливочного, мягкий, да, ну все что угодно. И все это перемешать, довести до нужного вкуса. Соль, естественно. И затем нужно кусочек фарша, так сказать, как бы поместить в кольцо, чтобы кольцо лука его обжимало. Но высота этого фарша должна быть несколько ниже, чем высота кольца. Затем на верхушку этого фарша уложить кусочек сыра. Это должен быть сыр, опять же, любой, но хорошо, если он плавкий.
Скажите, шеф, а можно использовать вот эти вот слайсы плавленного сыра, которые по отдельности?
Можно, только нужно будет тогда слайс разломать на несколько частей, да, и так совместить эти части, приклеить друг к другу и положить. Но для меня очень хорошим плавким сыром является чеддер. Это такой рыжий сыр, чаще всего рыжий. Он хорошо продается в наших магазинах, во многих местах его можно купить. И поверх сыра опять уложить фарш. И все это придавить. У вас получится такое фаршированное луковое кольцо, напоминающее шайбу. Но разве что фарш может немножко, так сказать, выпирать таким закруглением полусферическим сверху и снизу. Надо добиться того, чтобы вся эта история была такой единой. Чтобы не было зазоров между луковым кольцом и фаршем. Чтобы это была такая единая конструкция. Затем эту конструкцию нужно погрузить, скажем, в муку, затем в яичный лизон, а затем в сухари. И даже допустимо сделать так. Мука, лизон, сухари, лизон, сухари. Еще раз лизон, сухари, чтобы усилить корочку, которая впоследствии образуется за счет более толстого слоя панировочных сухарей. И очевидно, что такие кольца, уже панированные, жарятся во фритюре. Они жарятся во фритюре, причем фритюр не должен быть слишком разогрет, потому что нужно успеть, чтобы мясо приготовилось, но при этом корочка не сгорала.
И что мы получаем на выходе?
Мы получаем на выходе такую комплексную закуску. Кстати говоря, к которой можно подать любой соус, типа кетчупа, томатного, может быть, там сырного, чего-то еще. И мы получаем интересную закуску, потому что при разрезании ножом ее, а неминуемо придется это сделать, из серединки будет вытекать такой рыжий красивый сыр. Он станет жидким от нагрева. Вот. Ну, это не хитрая абсолютно штука, но она забавная. И, собственно говоря, несколько таких луковых колец, ну, в зависимости от их диаметра, конечно, могут, собственно, дать нам полноценную трапезу.
Итак, это были фаршированные луковые кольца от программы «Скажите, шеф». И на этом все. Самого вкусного вам желают Михаил Спичко
и Илья Лазерсон.
Thank you.